послание святого апостола Павла Галатам, 1 глава, 3 стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь». Апостол Павел часто начинает свои послания именно с подобного выражения. Он желает церкви благодати и мира. Или в некоторых текстах написано «милости». Мы не всегда понимаем до конца значение благодати и что это для нас, насколько это важно. Хотя мы, конечно, можем ответить, те, кто находится в вере уже какое-то время, что благодать – это незаслуженная милость, совершенно верно. Это то, что приходит к нам от Бога, по Его изволению, по Его любви, по Его щедрости. Но вот что приносит в нашу жизнь благодать – это вопрос, который остается для нас порой открытым. Мне бы сегодня хотелось говорить об одной важнейшей черте благодати – о силе, которая приходит вместе с ней в жизнь христианина. Я буду продолжать читать из Священного Писания, и следующая книга, которая будет для нас интересна, это «Деяния святых апостолов», 1 глава, 7 стих. «Деяния» – это особенное писание среди всех книг Библии, потому что в Новом Завете именно эта книга представляет собой практически хронологию событий после того, как было совершено распятие и вознесение нашего Господа Иисуса Христа. В общем-то, это книга, описывающая первые дни, годы церкви, которая начала свое победоносное шествие на земле. Но вот именно в первой главе Христом лично дается обещание для своих учеников, которое звучит так: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». И дальше продолжается эта мысль: «В Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Свидетель – это очень интересное слово. Конечно же, когда мы его слышим, мы сразу представляем его в категории права. Когда мы говорим о свидетеле, первое, что приходит на ум, это судебный процесс, где кто-то выступает в качестве очевидца событий, подтверждая или опровергая показания того, о ком этот человек свидетельствует. Это интересное слово, и оно у нас так и переведено на русский язык как «свидетель». И, в общем-то, в латинском языке оно имеет такой же оттенок. Но если мы понимаем, что Новый Завет был написан на языке греческом, то там есть более глубокий смысл этого слова. И как ни странно, как кажется на первый взгляд, то и другое понятие несочетаемо, но оно очень близко. По-гречески «свидетель» звучит как «мученик». Это действительно многое бы поменяло, если бы именно понимание и значение, в котором это слово было записано в оригинальном смысле, в оригинальном, скажем, языке. Я не говорю, что «свидетель» отнюдь неверно, оно верно, оно представляет некий оттенок. Но если бы действительно стояло слово «мученик», я думаю, много бы изменилось бы в нашем отношении. В нашем отношении ко всему, к дарам Божьим, к излиянию Духа Божьего, к благодати Божьей. Здесь глубокая мысль. Если это слово «мученик» поставить в то место, которое для него и предназначено, то мы можем прочитать, как написано: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мучениками, то есть свидетелями до смерти». И тогда понимаешь, кому и для чего, и во имя чего, или во имя кого подается Святой Дух. Понимаешь, насколько велика и значима эта миссия. Но все-таки в русском языке указано слово «свидетель». Это тоже оттенок. Что мы думаем, когда читаем и размышляем над этим понятием? В большей степени, когда я слышу это слово «свидетель» применительно к христианину, как будто бы говорится о речах, которые мы должны произносить в защиту Иисуса Христа. Может быть, о проповеди, так люди и говорят. Я встретил человека и засвидетельствовал ему о своей вере, засвидетельствовал об Иисусе Христе. Наверное, представляются некие доказательства, аргументы, которые человек приводит в пользу защиты того, о ком он говорит, защиты, в частности, Христа и христианства. Конечно, если бы мы с вами вошли в споры с людьми, если бы мы занимались исследованиями, диспутами с неверующими и оказались бы победителями, если бы мы смогли превзойти всех своей мудростью, своей логикой, то, наверное, это было бы неплохо, правда. Когда человек в какой-то беседе, в доказательстве или даже носящем оттенок некого спора оказывается победителем, как я уже сказал, благодаря знанию, благодаря мудрости, благодаря логике, благодаря эрудиции, это хорошо, если человек сможет доказать, убедить в чем-то. Но если бы доказав, при этом мы проявили бы в своей жизни малодушие, раздвоенность на деле. Вот тут мы доказали в беседе. Мы привели все аргументы, мы подтвердили. И человек, подверженный нашим доказательствам, сказал: «Да, мы так хотели слышать от него это «да». Но при этом на деле проявили нерадение, проявили малодушие, проявили слабость, проявили бы раздвоенность. И это бы открыло нечто, что наши убеждения на самом деле не такие уж убеждения, что это только лишь обычные человеческие слова, и что из-за страха, из-за боязни, скорби, из чувства самосохранения мы готовы ими поступиться, то вряд ли бы кто поверил бы нам до конца и признал бы все наши логические, все наши теологические, все наши разумные, все наши горячие доводы как истинные доводы. Вот почему древние традиции мучениками и называли свидетелей. Те, кто были не только способны говорить слова, но те, кто всей своей жизнью и всей своей душой, подвигом своей души, убедительнее богословов, убедительнее многих защитников вероучения, апологетов, доказали, что истина в христианстве. Именно не словами, или более того, не только словами, но своей собственной жизнью. И вот мне хочется об этом поговорить сегодня. Что помогло им это совершить? Что у них было такое, чем мы обладаем в меньшей степени? О чем нам нужно мыслить? Что нам нужно желать больше всего в нашей жизни? Примерно после 320 года нашей эры христианство наконец-то стало торжествовать. Прошли тяжелые времена, особенно в Римской империи. До этого в Риме были страшные, мрачные периоды гонения. Когда мы читаем о тех преследованиях, что христиане переживали, действительно дрожь проходит по душе человека, не только лишь тело содрогается, но сама душа. Но вот настало благодатное время, удивительное время, когда в целой стране, это то, о чем порой мы мечтаем и чего мы желаем, христианство стало признаваемым. Более того, правитель, император Константин, стал покровителем всех христиан. Ну, что бы казалось еще, может быть, лучше? Ведь мы не зря молимся за начальство и власти. Мы так хотим, чтобы и наши правители, они покровительствовали христианским церквам. Всем христианам. Мы хотим, чтобы в стране, в которой мы живем, люди совершали свой быт по принципам жизни евангельским, по принципам учения Иисуса Христа. И такое время настало в Римской империи. Особый расцвет, можно сказать. Люди могли спокойно выходить на улицы, они могли заключать браки, они не были под опасностью смерти. Действительно, это было хорошее время, благодатное, доброе. Но в те же самые дни один из бывших союзников, сотрудников императора Константина, Ликиний, воспротивился законной власти. Он посчитал, что может править самостоятельно. Так бывает в странах и в государствах, когда кто-то восстает. Мы говорим о революциях, которые происходят. Мы говорим о разделениях, когда целые страны распадаются на удельные княжества. В нашей стране такое произошло. Так что же говорить о том и о тех временах, которые тогда владычествовали в Римской империи? И вот Ликиний воспротивился власти Константина, и он решил взять ее в свои собственные руки. Но при этом он очень хитер был. Он боялся, как бы среди его воинов не оказались бы сочувствующие Константину. И тогда он решил испытать этих воинов. Вдруг среди вот этого общего христианского мира, среди людей, поклоняющихся Христу, этот Ликиний решил возвратить прежние языческие традиции. И тогда вот тех подчиненных, а в его войске было очень много молодых людей, они были уже закаленные в битвах, но по возрасту достаточно юные люди. Он решил тогда этих молодых людей привести к присяге через поклонение идолу. Было предложено совершить жертвоприношение. Жертвоприношение языческому богу. И, конечно, тогда все стало на свои места. Среди его воинов оказались те, кто не желали возвращаться к язычеству. Действительно удивительно, именно в то самое время, когда весь христианский мир радовался о уже прекратившихся гонениях. Задумайтесь об этом. Когда все ликовали, что настало время покоя, долгожданное время покоя, неожиданно 40 воинов стали перед лицом испытания. Именно 40 человек из центурии, что представляло собой сотня, 40 человек отказались совершить идолопоклонство. И тогда началось расследование. Ликиний был очень искусным и коварным человеком. Он использовал для искушения этих людей подобных себе сотоварищей, которые тоже умели вести вот такие беседы, давая им разные обещания. Он был обилен в средствах, чтобы склонить этих воинов на свою сторону. Первое, чем он начал заниматься, он пытался очаровать их обещаниями. Он так много им предлагал. Он предлагал им определенные позиции, власть и, наконец-то, деньги, которых так немного было у этих молодых людей. Он по-отечески обнимал каждого из них. И он говорил: не отвергайте свою юность. Зачем вам променять эту сладостную жизнь нужно на безвременную смерть? Подумайте, как вы молоды, но вы же можете умереть. Причем умереть не на поле боя, но совершенно жалко, как раб. Ваша смерть не будет геройской. Не меняйте прекрасную жизнь, которую я вам предлагаю, на зыбкие ваши идеалы. Откажитесь от вашей странной веры. Как я уже сказал, он обещал им деньги, предложил им чины. Он продолжал это достаточно долго, практически в течение недели, с уговорами приходили к ним разные люди. Он даже подговорил родителей многих из них, поскольку это все было в одной местности, поговорить со своими сыновьями, чтобы те не занимались глупостями, а подумали и о своем будущем, и о своих близких. Но они, эти воины, как будто бы сговорившись, отвечали ему следующее. Они говорили: «Мы ненавидим дар, который влечет за собою вред душе». Они говорят: «Мы не принимаем чести, которая есть мать бесчестия. Мы желаем лишь одного дара», — говорили эти молодые люди, — «венца правды. Ты обещаешь деньги, но они здесь и останутся. Ты хочешь нас сделать известными перед царями земными, но пытаешься отчуждить нас от царя истинного. Мы Бога любим и готовы принять всякое истязание». И когда Ликиний выслушивал вот эти их слова, действительно ярость и негодование наполняли его. И уста его были наполнены разными угрозами. И вот настал час, когда он понял, что все бесполезно. Он понял, что этих людей практически не переубедишь. Он видел, что это молодые, крепкие мужчины, что у них действительно вся жизнь впереди. И он понимал, единственное, что может сломать их, это какое-либо страшное истязание. И вот он стал готовиться и искать способ, каким образом их погубить, как принести им смерть. И нашел. Дело в том, что эти события географически происходили на территории Армении. И было очень холодное время года. Ветер был северный, и мороз стоял. Мороз настолько пронизывал, что практически без костра, без пребывания около живого огня было не выжить. И он решил тогда поступить таким образом. Он решил заморозить этих людей на глазах у всего города, на льду Севастийского озера, которая как раз и находилась в городских пределах. Это был очень коварный замысел, чтобы не только погубить их, но и сочувствующих напугать. Он приказал снять с них всю одежду. Но надо сказать, что они не сопротивлялись. Они сняли ее с каким-то непонятным чувством радости. Когда смотрели на них, было совершенно неприемлемо видеть, почему эти молодые люди, понимая, что впереди их ожидает смерть, с каким-то необычным чувством ликования были готовы принять это мученичество. Много они тогда свидетельствовали. Некоторые слова люди, слышавшие, запомнили. Они говорили: «А ведь это мы с самого Господа совлекли одежду». Вы помните, когда римские воины сорвали со Христа одежду? Конечно, прошло уже 300 лет, но в их памяти осталось, в памяти воинской, осталось то бесчинство, которое произвела римская армия над Господом славы. Они говорили: «Ведь это наш позор, это мы совлекли с Господа одежду, так претерпим же и мы то, что владыка наш претерпел. Умрем, восклицали они, чтобы жить. И молились Богу, говоря: да будет наша жертва пред тобою, как всесожжение, да будем мы приняты все сжигаемые этим холодом». 40 человек были загнаны на лед озера, раздетые, студенный ветер, леденящий холод, крепчающий мороз. Они стояли всю ночь на леденящей поверхности этого озера. На самом деле человек долго не может терпеть холод. Говорят, что люди, находящиеся в переохлаждении, даже теряют способность себя контролировать. Я слышал такие свидетельства, что если человек начинает замерзать, то у него повреждается способность мыслить. Может быть, это даже связано именно с переохлаждением. Его разум перестает контролировать. Он уподобляется животному и совершает абсолютно нелепые поступки, странные поступки. Об этом много раз свидетельствуют те, кто находили заблудившихся и замерзших людей. И вот они, эти 40 человек, стояли на этом льду. Они стояли перед лицом истязателей, которые не были удовлетворены только лишь тем, что обнажили их тела. Они еще поставили римскую баню на берегу озера. Римская баня из себя представляла палатку, в которой была специальная печь из камней, очень жаркая, натопленная, где воины в походах могли действительно следить за своей гигиеной, согреваться. Это было особое искушение. Если ты хочешь и готов отречься, вот перед тобой спасение. Ты можешь сделать всего лишь несколько шагов со льда этого озера. Ты можешь подойти вот к этой палатке, откинуть полог, и все, живительное тепло спасет твою жизнь. Но люди стояли. Шло время, они стояли. Стояли все, кроме одного. Кроме одного все оказались тверды. Но один не выдержал, не смог устоять. Вдруг он бросился бежать. Бежать к этой бане, к этой палатке. Он открыл ее полог. Его охлажденное тело не выдержало удара вот этого тепла, удара этого пара. Он умер мгновенно, даже не успев войти в эту баню. Умер прямо на ее пороге. И в это время, в это мгновение, один из стражей, тех, кто стояли вокруг этого озера и охраняли мучеников, чтобы те не могли никуда уйти, чтобы им никто не мог помочь, один из стражей по имени Аглай вдруг увидел. Может быть, кто-то и еще это видел. По свидетельству, так оно и было. Аглай увидел, как силы небесные сходят на этих мучеников. Он увидел, как опускаются 40 венцов. Но один из венцов, один венец, начал восходить обратно. 39 осталось. Но венец того, кто не выдержал и побежал, желая отречься от Христа, стал удаляться этот венец. Тогда этот охранник Аглай, это было внезапно для всех, и тех, кто стоял на озере, на льду, и для тех, кто стоял вокруг озера, вдруг он громко закричал: «Я христианин! Я тоже христианин!» И на глазах у всех он сбросил одежду и побежал и встал вместе с этими 39, вместе с теми, кто стояли, прижавшись друг к другу. Точно так же, как они это делали раньше в бою, когда один падал, другой вставал на его место. Это произошло мгновенно. Это произошло потрясающе. Он уверовал в Господа Иисуса Христа. Он увидел величайшее в своей жизни откровение. Он увидел действие Божьего Духа. Он увидел реальность духовного мира. Он увидел величие награды, которая посылается тем, кто является свидетелями Иисуса Христа. И он был крещен в Господа не чьей-то рукою, но в крови своей, отданной за Христа. Об этом свидетельствует история. Он говорил: «Господь, я верую в Тебя». Он восклицал: «Присоедини меня к братьям моим, дай и мне сподобиться пострадать вместе с Твоими рабами». На утро, когда пришел рассвет, истязатели увидели, что все они живы. Они увидели, что Аглай вместе с 39 прославляет Христа. Все они вместе поют победную песнь. Но песнь не воинов, одолевавших многие народы, но песнь тех, кто покорились царю царей и Господу господствующих. Но этого показалось мало. Их вывели со льда. Люди видели, что по какой-то причине лед стал таять, как будто бы пар поднимался от этого озера. Тогда их вывели всех вместе и жестко, взяв молоты, перебили голени каждому из них. А потом озверевшие и одержимые враги молотами дробили кости этих людей. Во время этой экзекуции мать одного из этих воинов по имени Мелитон с берега убеждала сына не бояться, не страшиться, но претерпеть все до конца. Подумайте сегодня, представьте на мгновение, там твой сын. В римских семьях не было много детей. Хорошо, если был один или двое. И вот она, эта мать-христианка, глядя с берега, кричит своему сыну: «Не сдавайся, не бойся, не предавай, будь верен до смерти». И вот настал момент, когда всех покалеченных и убиенных на колесницах повезли на костер, чтобы сжечь их мертвые тела. Остался только Мелитон, ее сын. Он был в сознании, в спутанном сознании, и он лежал на земле, его оставили. Его оставили для того, чтобы, может быть, хоть как-то пытками в дальнейшем сломить его. Его оставили, чтобы дождаться, в конце концов, его отречения. Тогда его мать взяла его на руки и сама положила еще живого на колесницу, которая отправляла тела на костер. Их тела были сожжены. Кости было приказано бросить в воду. Потом лишь по прошествию нескольких дней ангел Божий во сне повелел одному из епископов прийти и собрать останки этих людей. Что помогло им это сделать, братья и сестры? Что помогло им стать свидетелями Иисуса Христа? Я думаю, сейчас для нас становится яснее и понятнее это слово и эта цена. И что значит быть свидетелем? Сколько раз мы слышали эти проповеди о свидетельстве Иисуса Христа, но когда ты понимаешь, что это слово в оригинальном значении имеет понятие мученик, тот, кто готов до смерти собственной жизнью и собственной смертью подтвердить не только свои слова, но даже внутренние свои убеждения. Что было в них такого, в этих людях, чего в нас нет? Сама история говорит об этом, что когда они явили долготерпение на озере, вдруг появился божественный свет, он осиял их, согрел воду. Но главное не то, что согрелся воздух и вода, которая дала им дожить до утра. Но главное то, что этот свет, который и есть благодать Святого Духа, и этот свет, эта благодать воссияла внутри их, она сделала их способными к сверхчеловеческому мужеству. Я хочу, чтобы мы поняли, именно благодать, вот этот дар Святого Духа, Он дал им силы вытерпеть нетерпимое, слава Богу. Нетерпимое даже для сильного и мужественного человека. Именно благодать делает нас способными жить в сверхъестественном и совершать сверхъестественное. Именно она позволяет нам вытерпеть скорби. Но вот в чем проблема. Вот о чем я подумал сегодня. Иногда дьявол мелкими трудностями, скорбями незначительными, неприятностями очень ловко и быстро и мгновенно сталкивает нас с пути истины, сводит с него. Он не требует от нас отречения от Христа, но как много этих ситуаций незначительных, в которых мы точно знаем, что ведем себя не по-христиански. Обратите внимание, что мы недооцениваем мелкие происшествия. Ну, подумаешь, здесь разгневался, хотя написано, гнев не творит правды Божией. Ну, подумаешь, здесь позавидовал. Ну, подумаешь, здесь стал требовать, казалось бы, свое, но требовать так, что подобно тому, как человек душил должника, будучи сам свободен от долга. И мы недооцениваем вот эти мелочи. Ну, подумаешь, немножко слукавил, а здесь, ну, просто нарушил, а тут прямо искривил свои пути, открыто искривил. Мы часто согрешаем. И вот о чем я думаю. Отступаем на определенном деле отступаем от того, что знаем. И хотя так мы о себе не думаем, на самом деле становимся вероотступниками. Именно потому, что ни во что не вменяем евангельские заповеди. И вот сколько я живу, я это часто замечаю. Когда ты оцениваешь других, ты всех меряешь заповедями Евангелия. Но когда сам себя нет, сам ты прощать не будешь, сам ты миловать не желаешь, сам ты смиряться не хочешь, мы часто ни во что не вменяем евангельские заповеди, однако при этом думаем, что если бы уж на нашу долю выпало что-то серьезное, если бы действительно в нашей жизни пришел бы такой час, когда нужно было проявить твердость, если речь идет об отречении или служении Богу, о спасении или о духовной погибели, то уж мы-то уж точно бы выбрали спасение и служение Богу, уж точно бы проявили свидетельство. Нам кажется, что если настанет трудное время, мы сможем. Хочется сказать на это, если пешие тебя утомили, как же ты будешь состязаться с конями? Если бег рядом с людьми, просто быстро идущими, для тебя утомителен, как же ты будешь состязаться с конями? Ведь действительно многих из нас дьявол искушает именно мелочами жизни. Именно мелочами жизни. Именно происшествиями ничтожными, которые нам кажутся незначительными. Скорбишками, иначе не выразишь, мелкими. Соблазнами маленькими. Вот мы и не заботимся о благодати, не думаем о ней, но она и есть дар Святого Духа. Мы не радеем о молитве, мы не думаем о нашем христианском долге, детей перед родителями, братьев и сестер друг перед другом, перед ближними. Мы не понуждаем себя, я хочу подчеркнуть, мы не понуждаем себя к жизни по слову. Нам кажется, что она сама как-то получится. Мы почему-то так думаем, что если что-то случится, то я обязательно поступлю правильно. И никогда правильно не поступаем. Нет, конечно, мы думаем, путь человека в его собственных глазах прям. Путь человека в его собственных глазах ясен и понятен. Но все измеряет Господь. Помилуй нас, Господи, чтобы мы оставили всякое нерадение и беспечность. И если наши скорби сейчас маленькие, испытания незначительные, мы не знаем, что будет дальше. Помилуй, Боже, нас жить жизнью, наполненной внутренним самодовольством и гордостью. Я хочу прочитать напоследок несколько отрывков из Священного Писания о благодати и о условиях ее обретения. Именно о благодати как о силе, не как только лишь о прощении греха, но именно как о силе, которая приходит в жизнь человека. Римлянам 12 глава 16 стих. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими, будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Первое послание Петра, 5 глава, 5 стих. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Притча 11 глава, 2 стих, сказано практически те же самые слова о благодати. «Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость». Я хочу, чтобы мы поняли, благодать – это сила жизни. Благодать – это мудрость жизни. Благодать – это сама жизнь нашего духа. Это самое главное, что нужно для человека на земле. Мы о многом заботимся. Мы заботимся о приобретении имущества, о благополучии жизненном. Мы считаем, что у нас есть долг перед ближними и перед самими собой. Мы о многом думаем, но меньше всего и с большим напряжением мы относимся к самой благодати Божией. Об апостолах сказано: «Великая благодать была на всех их». Хочется спросить, принимаем ли мы эту благодать? Смиряем ли мы свою душу настолько, чтобы обогатиться ею? Ведь Бог силен обогатить нас всякой благодатью для всякой ситуации. Ищем ли мы ее? Почему мы бываем беззащитны и пусты? Ведь благодать – это сверхъестественная помощь. Помощь не в земных каких-то мероприятиях и делах. Помощь не только в земных коллизиях, но сверхъестественная помощь – сохранить веру. А веру сохранить – это значит обрести вечность. Пусть Господь нас благословит. Даст нам сегодня подойти к этому престолу благодати. Если у кого-то трудная ситуация, придите к этому престолу в молитве. Смиренно, смиренно, без всякой гордости. Не будем мы беспечны, и будем учиться хранить эту благодать, чтобы служить Богу благоугодно, с благоговением и страхом. Мы будем именно благодатью укреплять сердца. Мы будем стараться изо всех сил быть с Богом и за наше смирение, за наше покаяние, или видя наше покаяние, не то чтобы за дела, но именно в том состоянии сердце наше становится как почва благодатная, которая принимает это семя, избавляющее нас от всякого разрушения, чтобы во время искушений мы могли жить и вести себя как истинные свидетели Христа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим, братья. Аминь.
В армянском городке с названием Севастия была дружина в 40 человек. Они таких побед в сражениях достигли, каких еще не знал четвертый век. Но славою друзья гордиться не привыкли, неся достойно звание христиан. Вдруг в город, как чума, язычество проникло на воинов другой, имея план. Языческим богам отряд не поклонился, и жертву приносить никто не стал. Схватили их тогда и бросили в темницу, в темнице отреклись, что под Христа. Но Господу они с молитвою усердной воззвали, укрепил их, чтобы он. Вдруг слышит глас небес, кто до конца претерпит, тот будет в жизни будущей спасен. Не лезьте ни кандалы и не бить ее камнями, решения не изменили их. Тогда в морозный день с них всю одежду сняли и повели на озеро Нагих. А там, на берегу, топилась жарко баня, теплом душистым воинов маня. И вот один из них не вынес испытания и тяжкий крест на бань променял. Когда же стал мороз губительным для тела, с небес пролился яркий свет рекой. Он растопил весь лед, вода вдруг потеплела и стала, как парное молоко. Когда же небеса их светом одевали, в ту ночь один из стражников не спал. Из золотых венцов у них над головами он только 39 насчитал. И вмиг прозрев душой, взлелеял он надежду спастись с дружиной подвигом одним. Он стражу разбудил, сорвал с себя одежды и к воинам примкнул сороковым. Мучители, поняв, что толку не добиться, им перебили голени тогда. И, водрузив тела святых на колеснице, решили их сожжению предать. А самый молодой из мучеников смелых, его в дружине звали все сынок. Один еще дышал, и жизнь боролась в теле со смертью, что скосила целый полк. Родная мать его молила не страшиться, чтоб до конца он в вере пребывал. И на руках своих несла за колесницей, пока последний вздох он не издал. Подвижников сожгли, останки бросив в воду, чтоб христиане не собрали их. И много ко Христу пришло тогда народу, воспламенившись подвигом святых. Но вот спустя 3 дня епископ, как воочию, во сне увидел мучеников рать. Блаженному Петру они велели ночью собрать останки и земле предать. Взяв клириков с собой, сквозь темень шел блаженный, не зная, как искать ему и где. Но у самой воды вдруг замер пораженный, все косточки светились на воде. Епископ, помолясь, собрал благоговейно честные мощи воинов Христа. По их примеру мы, да не впадем в безверье под тяжестью несомого креста.